Прежде чем мы начнем сегодняшнюю лекцию, в том смысле, что продолжим рисовать с вами таблицу и ее заполнять, я вспомнил, что хотел ответить на два вопроса, которые мне вот сегодня задали к прошлым темам. А потом мы вернемся к нашему семинару. Прежде всего, я сразу даже спрашивать не буду, мне здесь задали вопрос о Троице. Помните, мы с вами разговаривали об иконопочитании? И там зашел разговор о Троице. И я рассказал об иконе новозаветной, иконе, которая известна всем как икона преподобного Андрея Рублева, хотя это не только он писал такой образ, иконе Троицы. В связи с этим возник вопрос, пожалуйста, кто этот вопрос задал, сформулируйте его, насчет другой иконы Троицы. Кто задавал мне вопрос? Да, пожалуйста.
Ну, как с точки зрения богословия понимать икону Отечества?
Да, Отечество, да. Имеется в виду та икона, которую мы часто можем встретить в наших храмах. Это та икона, не икона Троицы по типу Рублевской, возникшая, как вы знаете, после откровения Аврааму еще от той традиции, а икона, на которой изображен Бог-Отец в виде старца, рядом с ним сидящий Иисус Христос, и посередине где-то над ними голубок. Вы знаете, со строго канонической точки зрения подобная икона является недопустимой. И ее наличие во многих храмах, даже недавнее восстановление в храме Христа Спасителя, может объясняться лишь историческими причинами. То есть, в данном случае, например, в храме Христа Спасителя восстановили роспись историческую, не меняя ничего. Но с канонической точки зрения это бессмыслица, и кроме того, это запрещено определенными соборами XVI века, проходившими на Руси, именно относящимися к этому вопросу об иконопочитании. Что, собственно говоря, запрещено? Запрещено изображать Бога в виде старца, Бога Отца в виде старца. Да, дело в том, что голубь может быть, потому что это символ Духа Святого, подобно тем ангелам, которые изображены на иконе рублевского типа, но изображать Бога Отца в виде старца совершенно недопустимо. С канонической точки зрения. Вы знаете, что Бог в своей сущности непостижим, и поэтому его изобразить нельзя. Собственно говоря, действительно, это упрек справедливый, если упрек в нарушении заповеди. Вот когда мы Христа изображаем, это упрек, как мы видели, несправедливый. Но когда мы изображаем Бога в виде Бога Отца в виде старца, упрек справедливый хотя бы потому, что это запрещено уже нашими канонами. А нашими канонами запрещено тоже не случайно, потому что в своей сущности Бог непостижим. Самый смысл-то как раз в том, что Бог нам явлен в человечестве именно в Иисусе Христе. И иного человеческого лика у Бога не может быть. На каком основании, собственно говоря, Бог рисуется в виде старика? В некоторых учебниках, в том числе, если я не ошибаюсь, в одном из изданий вот этого знаменитого Джорданвильского «Закона Божьего», можно прочитать, что Бог изображается на этой иконе в виде старца, потому что о нем в Ветхом Завете сказано, что он ветхий днями, ветхий динми, знаменит. Но дело в том, что слово «ветхий днями» в отношении Бога вовсе не означает, что он старый по возрасту. Слово «ветхий днями» означает «более ветхий, чем сами дни», то есть «более древний, чем само время». И изображать на этом основании Бога в виде старца нелепо. И действительно, это может подпасть под серьезную критику. Вот. То есть здесь не то, что какая-то борьба, но это действительно запрещено, потому что это искажает весь смысл иконописи. Невидимое его божество как раз познается в человечестве Иисуса Христа. Кстати говоря, много лет назад я был очень удивлен, когда впервые рассмотрел несколько священнических митр. Вы знаете, что такое митра? Это головной убор наградной священнический. И вот, ну, происхождение его от персидского тюрбана. Вот. Ну, а он давно уже стал элементом, так сказать, облачения священнического. И вот, рассматривая некоторые наградные митры, видимо, по самодельному, что ли, это такой был, значит, такая мода была, я вдруг в алтаре одного из храмов, где был большой праздник, я вдруг в ужасе обнаружил, что на некоторых митрах, в том месте, где должен быть изображен Христос, но в виде старца. То есть старый Христос. Христос обнулись седой, как старик. Вот так изображен. Это как бы соединение вот, идеи Христа и вот этой идеи старца. По сути дела, это тоже недопустимо. Это те же фантазии, которые... Фантазии были в иконопочитании потом. Фантазии были в иконопочитании, были не только фантазии осужденные, были и отступления от известных нам традиций. Так в римских катакомбах, как я уже рассказал, можно увидеть и Христа в виде нового Орфея, и можно увидеть птицу Феникс как символ возрождения, воскресения. Все это можно увидеть, но со временем это было как бы оттеснено на задний план, чтобы не смущать людей. Потому что эти образы уже давно перестали быть древнерелигиозными, а стали магическими. Они стали популярными в различных сектах, культах уже послехристианских. И поэтому, конечно, никто уже не хотел больше соединять мысль о Христе с мыслью об Орфее, потому что это уже значило совсем другое. И вот эта традиция, где изображается Бог в виде старца, Бог-Отец, она привела и к тем, к сожалению, карикатурным уже рисункам, где Бог изображался в виде такого дедушки на облаках, что, в общем-то, потом уже стало традицией для карикатуристов и так далее. К чему привела вот эта вот традиция. Но вот сказав, что с канонической, с богословской точки зрения изображение Бога в виде старца, Бога Отца в виде старца, по сути дела, недопустимо, я сейчас скажу, так как мы с вами разбираем эти темы более глубоко, еще одну вещь. Дело в том, что традиция вообще изображать Бога в виде человека очень и очень древняя. Когда-то я вам рассказывал о том, какие разные религиозные символы находили в древних захоронениях человека. Так вот, среди этих символов, которых использовались часто, использовалось все, что видел человек вокруг себя. То есть и космические какие-то тела небесные, и животные, и половые символы. Кроме этого, среди захоронений древнейших времен иногда встречается в смысле в отношении Бога, там, где должно быть место Божие, встречается фигурка человека. С древнейших времен была определенная традиция, где человек пытался Бога изобразить в виде человека. Поэтому я думаю, что все-таки упорное желание народа христианского рисовать в наших храмах все равно Бога, вот, собственно, не Бога в Иисусе Христе, а вообще Бога в виде вот этого старца, имеет психологическое основание. Желание вообще как бы передать ту мысль, что вообще Бог человечен. Не только вот в пределе, открытый нам в Евангелии, а вообще он человечен. Поэтому мы же обращаемся к нему на «ты», не только к сыну, но и к отцу. Вот. Поэтому можно его изобразить в виде человека. То есть здесь как бы происходит обратная, видимо, мысль. Через человечность Иисуса Христа люди дерзают говорить о человечности Бога. А с точки зрения иконописи, смысла иконопочитания, рисовать отца и сына старым и молодым, конечно, это безобразие. И, кроме того, это вызывает различного рода непонимание вообще, что такое сын. Потому что, например, когда протестанты пользуются, особенно секты протестантские, словом «сын», в смысле «сын Божий», то есть на Христа, они часто об этом говорят, именно имея в виду, что отношения между отцом и сыном – это нечто подобное человеческим отношениям отца и сына. И, например, одни говорят, вот Бог послал своего сына искупить наши грехи, принести отцу удовлетворение за наши грехи или выкупить нас у дьявола. А другие, например, не протестанты, уже атеисты начинают, или люди далекие от церкви начинают говорить, а не жестоко ли это, как это Бог послал своего сына, как это жестоко, вот он послал его для того, что не сам собой, даже такое я слышал, не сам собой пожертвовал, а сына своего послал для того, чтобы спасти людей. Понимаете, к чему приводит вот это вот непонимание, что такое библейское, евангельское понятие «сын» и «отец»? Потому что на языке богословском сказать, что Бог сына своего не пожалел ради нашего спасения, и означает, что он самого себя не пожалел. Вот. Но, к сожалению, нивелировка этих понятий, чему, кстати, и служит эта икона, где изображен старик, и рядом с ним Иисус Христос, приводит вот к подобным, потворствует подобному нивелированию этих, в общем-то, четко неопределяемых понятий, как рождение сына от отца, исхождение духа от отца. Что ты хотел, Костя?
По поводу иконографии. Интересно, что в Эфиопской церкви часто изображается Святая Троица в виде трех старцев или трех глав ястреба и шелеста.
Вот что трех птиц, это очень интересно, действительно. Это
одна птица с тремя головами, три старца.
Может быть, это соединение древнеегипетской религиозной традиции с иконописью. Это вполне нормально. Это еще раз показывает то, что я говорил в прошлый раз, что у египетской религии была своя иконография с этими птицами, тигриными головами, лапами и так далее, и так далее. Для нас это непривычно, но ведь никто и не говорил, что, например, у ангелов есть крылья. Это тоже образ. Вы что хотели? И мы сейчас переходим к следующему. Да. То, что Бог человечен, это не надо даже псалмы брать. Достаточно открыть книгу Бытия и прочитать, что ходил Бог в раю во время прохлады дня. Сами, вот видите, со строго богословской точки зрения, или раскаялся Бог, что сотворил человека перед потопом, да? С точки зрения обычного, как говорится, положительного, да, схоластического богословия, это антропоморфизм, то есть это как бы снижение божественного до человеческого уровня. Попытка слабым человеческим языком описать невыразимое божественное. Но если на это же самое посмотреть с другой стороны, мы увидим, что это выражение того, что вообще о Боге можно говорить как о человеке. Вы знаете, что я боюсь отвечать на такие вопросы, что было бы, если бы, потому что я думаю, что раз история наша движется не сама по себе, а в соотнесенности с божественным промыслом, значит, все равно создаются неповторимые условия. И, например, мы сейчас все равно люди, так или иначе, пережившие воскресение, пережившие эпоху начала и продолжения эпохи Нового Завета. И даже отпадшие от Бога в последний век, мы все равно уже мыслим категориями вот прошедшего. Это все равно уже в нас запечатлилось. Поэтому трудно сказать, что было бы сейчас, если бы было какое-то откровение в этом смысле. Вот. И мне хотелось бы все-таки, вот, трудно здесь предполагать. Вы помните, что в легенде о великом инквизиторе, с одной стороны, в «Мастере Маргарите Булгакова», с другой стороны, приведены попытки осознать, что было бы, если бы в том случае вон там Христос бы оказался там, в этом католическом городе, здесь Христос бы оказался в Москве 30-х годов, что было бы. Но, по сути дела, все равно все следует по Новому Завету. Еще у меня был один вопрос, кто должен был задать, подошли, насчет книги этой. Уже из другой темы, но из темы теперь магизма, прошедшей темы. Да, пожалуйста.
Суть в том, что каждый грех идет как бы как наказание.
А где эта книга? Дай, пожалуйста. Вот показали мне книгу сейчас. Она издана, если я понял, в Свято-Тихоновском. Нет, да?
Издательство Кронографа издавал.
Ну, неважно в каком. То есть, в общем-то, издана, казалось бы, в общем-то, в церковной среде. Вот. «Встань и ходи» называется «Шаги к выздоровлению». Это к теме магизма, которая у нас была. И здесь приведена попытка соединить аскетику с современными данными психологии и медицины. В общем-то, это и не так плохо. Но вся главная линия этой книги – это проведение прямой зависимости между грехами и болезнями. Ну, например, вот здесь есть такая таблица номер 2. В левой стороне заболевание, а в правой характеристика личности. Например, бронхиальная астма. Справа мягкость, потребность в опеке, материнской ласке, зависимость от лидера. И так далее, и так далее. Само по себе это было бы забавно и даже может быть интересно, если бы не другая таблица, которую вот мне показали. Я эту книгу первый раз сегодня увидел, поэтому она для меня повод о другом поговорить. Вот, это другая таблица. Вот этот, смотрите, гнев. Дальше, следующая часть. Вспыльчивость, раздражительность, злопамятность, мстительность, непристойный крик, сквернословие, цинизм, осуждение, ненависть к ближнему, клевета, убийство. Вот что получается из гнева? Пока ничего предосудительного в этой таблице нет, потому что действительно это аскетически рассматривается как гнев может, так сказать, что он может дальше побуждать. Дальше, следующая таблица, следующий, значит, блок. Фактор риска из этого следует. И одна из причин следующей группы заболеваний. То есть к чему приводит гнев? Болезни сердечно-сосудистой системы, кардиалгии, психогенные расстройства сердечного ритма, тахикардия, брадикардия, гипертоническая болезнь и так далее. Дальше. Болезни органов дыхания, бронхиальная астма, психогенная одышка, болезни органов пищеварения, язвенная болезнь желудка и так далее. И так далее. Возникает вопрос. Ну, получается, что, значит, здесь прослеживается та мысль, что гнев, допустим, рождает болезнь органов пищеварения, язву. Ну, действительно, если человек гневается, нервничает, у него может быть язва. Но язва была и у святителя Иоанна Златоуста. Поэтому говорить о том, что, так сказать, болезнь есть обязательно следствие определенного греха, это прямое нарушение Евангелия, потому что в Евангелии Господь ясно дал понять, что несмотря на то, что болезни и грехи связаны между собой, несмотря на то, что личные грехи и родовые грехи связаны между собой, тем не менее, эта зависимость не линейная, не прямая, и проводить для каждого человека, строить график, когда он согрешил и что он за это получил, просто является, во-первых, нелепостью, во-вторых, это совершенно неверно. Это определенный взгляд на человека, вот как бы это с религиозной точки зрения. И это особенно опасно. Мы чаще встречаем с магической точки зрения. Это, например, самые популярные книги, например, многотомник «Диагностика кармы» у Лазарева. Многие приходят к вере благодаря ему, потому что впервые слышат слова о покаянии, о вере, о молитве. Но если на этом остановиться, то люди такого типа или книги такого типа мною уподобляются значит, автомобильные лебедки. То есть вот когда автомобиль попал, допустим, в правую канаву, лебедка другого автомобиля вытягивает его на середину. Но если лебедка продолжает работать, эта машина уже пойдет в левый кювет. То есть получается, что надо вовремя остановить после этого вытягивания. Иначе окажется с другой стороны валяться. Вот то же самое получается и с подобными книгами. Я коллекционирую такие книги, я верну, но вообще я такие книги коллекционирую. У меня есть в коллекции замечательная книга. Она как бы самая характерная в этом смысле. Называется эта книга так, на ней написано так. Народная медицина, Народная академия Федоренко медицины. Федоренко это некий автор, вот типа такого же Лазарева, и он ввел, или его ученики ввели такое понятие, Федоренко медицины. Вот эта Федоренко медицина, это особый подход как раз к болезням, к диете, к пищеварению и так далее. Книга состоит, это очень характерно, она состоит из трех частей. В первой части перепечатан наш молитвослов. Утренние ведь молитвы, вечерние молитвы, канон покаянный, канон Богородицы, канон к причастию. Это первая часть этой книги. Вторая часть этой книги состоит из рассуждений, взятых уже тоже как будто бы из церковных книг, о том, какой святой от какой молитвы помогает. Например, святой Иоанн Креститель помогает от головной боли. Почему, непонятно. Видимо, потому что его усекновение головы, значит, он помогает от головной боли. Но это же нелепость абсолютно. Святой Иоанн Креститель может помочь в молитве о покаянии, но никак не именно головную боль соотносить с Иоанном Крестителем. Понимаете, в чем уже спекуляция этих вещей? Но это как бы переходная ступень.
Как такая церковная книга
есть? Есть. Но надо смотреть, разные это есть книги. Разные. Я же вам говорил, что магическое сознание пробивает внутрь церкви. Поэтому надо всегда смотреть внимательно. Естественно, вот сейчас я об этом скажу. Это как бы пограничная ситуация. Это еще не чисто магическая. Это опасная ситуация. И, наконец, третья часть книги – это чисто магическая ситуация. Там приведены все заговоры. Там, допустим, как лечиться от геморроя, как лечиться от язвы, какую-то птицу надо вызывать, говорить, что ты меня не грызи и так далее. Так. Все это вместе приведено в одной книге, как, так сказать, не то, что как разные случаи жизни, а как определенный курс. Значит, надо прочитать молитвы утренние, помолиться святому в каком-то конкретном случае, после этого лечиться заклинаниями и травмами. Вот это и есть, подожди, это и есть винегрет такой духовный, который в голове, каша из разных систем. Из разных систем. Понимаете, надо смотреть, как мы молимся и кому мы молимся. Вот смотрите, собственно говоря, мы молимся Господу Иисусу Христу. Вообще говоря, Бог нам открыт в Иисусе Христе. Поэтому самая главная наша молитва это к Троице и к Иисусу Христу. Пресвятой Богородице наша молитва. Вот ее, к ней мы сейчас перейдем. И дальше. Молитвы ко святым. Как они строятся? Святителю Отче Николая, моли Бога о нас. И когда мы молим, например, святого великомученика Пантелеймона об исцелении от заболеваний, мы знаем, что сам он этот дар исцеления получил от Господа. Поэтому, если мы молимся Пантелеймону, мы в то же самое время молимся и Господу, даровавшему Пантелеймону этот дар. И как бы мы можем напрямую молиться Господу об исцелении, а можем молиться Пантелеймону и Господу в нем видимому, понимаете, в нем открываемому через Пантелеймона. То есть это более сложная цепочка, которая нас вовлекает, так сказать, в Царство Небесное через других людей, через святых Божьих друзей. Которые называются Божьими друзьями. А теперь, значит, да, и вот справедлива фраза. А справедлива ли тогда фраза «Святой Николай, помоги мне» или «Спаси меня»? Справедлива ли?
Нет.
Вот в богословском смысле, в первом приближении, несправедливо, в первом, если это употребить, в том смысле, что вот я, кто такой Господь, не знаю, а вот кто такой Святой Николай, я знаю, его за Бога почитаю. Такое часто бывает. Есть люди, даже атеисты, есть люди, которые говорят, что вообще, прости Господи, но мы будем и эту тему тоже рассматривать. Есть люди, которые говорят, что вообще Иисус Христос это еврейский Бог, не наш, а вот русский Бог это святой Николай. Хотя он тоже вроде бы, так сказать, из Малой Азии. Вот есть такое. И поэтому молиться есть даже атеисты, хулящие христианство и молящиеся святому Николаю. И вот они говорят, святой Николай, помоги мне. А? Господь всем помогает, даже хулящим его помогает. Конечно.
Мусульмане часто.
Да. Ну, есть, да, действительно, случаи, когда и мусульмане, и иудеи обращаются и к Георгию Победоносцу, и к Пантелеймону, и к святому Николаю Чудотворцу, да. Но я говорил о другом случае, что вот, скажем, можно даже не почитать Бога, но почитать святого Николая. Конечно, это уже чистый магизм, чистое язычество, и это недопустимо. Но в строгом христианском богословском смысле сказать «Святой Николай, спаси меня» можно. Потому что Святой Николай в Царстве Божьем во Христе, и поэтому, если мы произносим «Святой Николай, спаси меня», имея в виду, что Христос спасает вместе с Николаем и через Николая, можно. В этом смысле только и можно понимать фразу «Пресвятая Богородица, спаси нас». Понимаете, наша формула «Пресвятая Богородица, спаси нас» все-таки носит оттенки западного поклонения перед Богородицей. Потому что, да, вы знаете, что на Западе есть некое ответвление в учении о со-спасительнице, совместной спасительнице. У нас это учение проявилось особенно в Богородичном центре. Мы будем об этом говорить, разбирать эту ересь. Но мы, и, то есть правильнее было для нас говорить «Матерь Божия, помоги нам», так тоже говорит, и «Матерь, и Пресвятая Богородица, моли Бога о нас». Или «Моли Христа о нас». Да, это очень правильно, но в том смысле, в каком Богородица во Христе живет, жива, в этом смысле можно говорить «И Пресвятая Богородица, спаси нас». То есть не отдельно от Бога. Все равно в голове, в сознании должна быть молитвенная иерархия. Понимаете, тогда правильно выстраивается обращение. И в этом смысле, конечно, и Пантелеймон исцеляет, и святой Николай помогает в путешествии. Вот в этом смысле, но не взятые сами по себе. Взятые сами по себе святые помощники превращаются в языческих башков в сознании многих людей. И вот это, конечно, недопустимо. Вот такая книга, которую я только что презентацию провел, которая называется «Академия Федоренко медицины», она как раз и говорит об этом, об этой духовной неразборчивости, где, религиозная и магическое состыкуются вместе, еще и сфера, которая как бы можно ее повернуть и в сторону религиозную, и в сторону магическую. Это почитание святых, о чем мы еще будем говорить в связи со сравнительным богословием. Поэтому вот нужно четко иметь в виду, что такое магическое отношение к этому. Еще одно магическое отношение, пример, это, конечно, Порфирий Иванов и его, учение. Потому что я помню горячие споры, разгоревшиеся в свое время на севере, где вот я был когда-то, в Ямало-Ненецком, округе, когда я был там. Там много этих приверженцев Порфирия Иванова, и вот они спорили с миссионерами нашими православными. И один из наших достойных пастырей сказал, не надо, прикидываться. Мы, православная церковь, не против обливания. Вы что, хотите сказать, что мы обвиняем ивановцев в том, что они учат обливанию холодной водой? Да обливайтесь на здоровье. Но когда вы говорите, что Порфирий Иванов, в отличие от Иисуса Христа, это воплотившийся Бог-Отец, воскресший, то, и при этом, приводите его систему, но это там известно, и по сути дела, это натурфилософия, поклонение природе, и при этом, неграмотность общая и так далее, которая теперь культивируется уже в диагностике кармы. Вот, пожелай всем здоровья, пожелай всем добра, и при этом самая настоящая магия, соединенная с этим. Конечно, мы этого не приветствуем. Поэтому надо четко разделять, где религиозное, где магическое, где медицинское, это очень важно. И когда вы, когда вы проходили Новый Завет, я останавливался на этом вопросе, когда рассказывал, чем христовые исцеления отличаются от магических исцелений. И я вам старался четко, кроме всего прочего, что касается, собственно говоря, Нового Завета, старался показать, что, собственно говоря, христовые исцеления отличаются тем, что они всегда отличаются от колдовских одним наличием покаяния. Вот в колдовском исцеление может все что угодно. И свечки, и иконы, и различия белого мага, доброго колдуна, злого мага. Но нет вот этой самой главной черты. Преображение жизни. Как я говорил, исцелили тебе ноги, а куда ты этими ногами пойдешь? Вот, вот что важно в результате оказывается. Вот и недавно приходит ко мне человек и говорит, что в одном из пригородов московских его, Подмосковье, его обещали, значит, исцелить его от алкоголизма, и он очень этому верит, там его будут кодировать и так далее, и так далее. Но этот врач, который исцеляет с иконами и свечами, сказал, чтобы он обязательно вначале пошел в церковь, исповедовался и причастился. Я говорю, конечно, ты для него пустой. Он из тебя ничего не может взять. Как ты только причастишься, такая в тебе будет сила. Это ведь чудо. Чудо Божие. Тело и кровь Христова. Конечно, он может с тобой работать только после этого. Как ты примешь этот дар. И долго пришлось убеждать человека, что если уж он переступил порог церкви, то исповедую я его и причащу только в том случае, если он будет выполнять уже церковную программу исцеления, а не... А если он так хочет, да, конечно, вот бывают 1-2% людей действительно от Бога, которые могут исцелять с Богом, с молитвой, действительно, не с заклинаниями, а с молитвой. Но этим людям ничего не мешает быть в нормальном контакте со священником, взять благословение и, так сказать, содействовать этому исцелению, когда человек исповедуется, причащается, и, конечно, еще дополнительно, да, такие есть, но, как правило, это ведь связано со святостью. Святой человек исцеляет по-настоящему. Да, в советские времена было много таких искренних бабушек, искренних всяких старцев. Почему это было? Потому что не было официально разрешено этого церкви делать. Но сейчас, когда открыты церкви, а соборование что? Оно не лучше, чем колдовство одной бабушки, которая, значит, осветит, заговорит воду и эту воду даст, когда, допустим, соберется вся настоящая верующая, соберется, если это не в суете делать, если это делать не в давке, если по-настоящему 7 или 3, неважно, молитвенных священника соберутся, и народ Божий соберется, и помолится, все, зачем еще нужна какая-то бабушка? Вот если этого нет, бегут уже к бабушкам, бегут всяким знахарям и так далее, и так далее. То есть часто вот наличие таких лже- или полуцелителей – это укор нашей церковной ситуации. Если мы будем действительно исполнять свое назначение, у нас в церкви все есть для исцеления, причем именно физического, потому что соборование – это прежде всего таинство физического исцеления. Разговор о том, что это таинство, в этом таинстве прощаются забытые грехи – это разговор дополнительный. Все почему-то об этом думают, что исповедоваться не надо, а надо вот собороваться, все грехи будут прощены. Это опять спекуляция на теме взаимоотношений грехов и болезней. И грехи, и болезни – последствия первородного греха. Они не связаны прямолинейной функцией. Поэтому все это в человеке взаимосвязано, но проследить для каждого человека свою формулу невозможно. Надо пользоваться главным. Пользоваться главным. Не искать почему и за что. Думать внутри себя, но не выискивать за что. А искать самое главное. Для чего Бог послал мне это испытание? Что я должен сделать, чтобы измениться? Чтобы по-другому воспринять жизнь, обновить свою жизнь, чтобы действительно... Пусть эта болезнь останется. Куда? А что? Вы что думаете? А может быть, действительно, эта болезнь теперь должна повести меня по другому пути? Совсем не обязательно целью теперь должно стать с Божьей помощью, с молитвой от этой болезни избавиться. Ведь и апостол Павел молил Бога избавить его от жала в плоть. А Господь сказал тебе, хватит благодати моей, оставайся и с этой болезнью. Да. Потому что есть определенные знаки Божии, отмеченность Божия. Поэтому надо смотреть каждый раз. Может быть, Господь начинает вести в другую сторону. А магическая работа – это как бы вот пришла неприятность, от нее избавиться, не думая о том, почему она пришла, что надо сделать. Тебя соседка сглазила, рот у тебя проклятый. Так и говорят, одна женщина приходит, нет, есть трагический случай, знакомая моя приходила, они ее охмурили, они сказали, что у нее рот проклятый, все потому не везет, и она деньги все им отдала, из 12 этажа сбросилась, потому что они ей деваться было некуда. Что ты хотел?
Я хотел вот насчет книги по могилам. Вот там, значит, вы говорите, что там молитва об исцелении там от различных болезней, конкретных, условно. А здесь православном молитвослове тоже есть, который цензуру прошел.
Правильно. Вот мы и говорим.
Вот мне вот это вот.
Вот мы и говорим, цель. Какова цель? От как лечиться? Я вообще вот хочу сказать, в общем, чтобы завершить эту тему. Вот даже на самом деле не важно. Что за этот человек? Даже до конца не важно, вот конкретно человека именно получил он благословение от местного священника или нет. Важнее другое. Вот есть врач и есть больной, да, вот контакт двоих людей. Не важно даже то, мажет ли он маслом, водой поливает, химическую таблетку ему дает, настоянный на траве, на травах какой-то, значит, состав, или же вводит вокруг него теплыми руками. Не в этом дело. Важно другое. Кем себя осознает врач в этот момент и кем себя осознает пациент в этот момент. Вот если себя врач осознает смиренным и недостойным человеком, который ни за награду, ни для бизнеса, ни для зарабатывания на жизнь, а прежде всего несет на себе крест, от которого он каждый день готов отказаться и просит Бога, если это не от тебя, убери это от меня. И исцеляет этого человека, в смысле, и думает, что это Бог исцелил, простите, этого человека, вот тогда этот врач-целитель Божий. И, соответственно, если пациент пришел к нему не для того, чтобы скорее решить свою проблему, а для того, чтобы в результате через это исцеление познать божественную благодать и встречу с Богом, этот пациент на пути к преображению, на пути к вере. Во всех остальных случаях взаимоотношения между врачом и такого типа врачом, я имею в виду, и пациентом складываются магическим образом.
Нет, я не про то говорю. Вот там, например, Иоанна Крестителя, например, там, естественно, понятно, что мы обращаемся к нему, как бы, ну, и к Богу, и к нему там одновременно. Просто там Иоанн Креститель, там, действительно, от головных болей там
написано. Неправильно.
Кому молиться?
Ну, неправильно.
Молитвословие написано.
Ну, неправильно это. Неправильно. Мало ли что написано. Не надо так верить, надо свою голову.
Но все-таки цензура патриархата прошел.
Дорогие мои, не везде, где написан, это известно, может быть, это вам неизвестно, но нам, например, священство на каждом епархиальном собрании, ладыка говорит, я думаю, в других епархиях тоже говорит, отцы, смотрите, что вы, какие книги вы покупаете в храм. И наличие на книгах штампа по благословению с его святейшества, его преосвященства, его высокопреосвященства, его блаженства, его преподобия – ничего еще не значит. Ничего еще не значит. Это может быть либо фальшивка, такой штамп, либо действительно, так сказать, в суете подсунули что-то подписать и даже не посмотрели. Да, потому что внешне вроде все благочестиво, это же надо проштудировать книгу от и до. Да, а? Да, от и до. Понимаете? Бывает такое? Вы что хотите? Каждый может совершить какие-то вот такого рода ошибки. Но это очень... Понимаете, как говорится, это не было бы так страшно, если бы народное сознание не жило этим. Это уже смешение религиозного и магического плана.